Железная логика. Железная логика.
В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Начинаем, Павел, большую программу. Телеграм-канал Сергей Александрович «Железная логика». Также ведется прямая трансляция нашего эфира. Первое о главном в Рутюбе, Дзене и ВКонтакте. Кому интересно, переходите, подписывайтесь, переходите, подключайтесь. И смотрите, как бичует врагов России Сергей Александрович, потому что одно дело, как человек говорит, другое дело, когда, какие эмоции у него в это время на лице. Вот все выражают.
Ничего своими эмоциями не выдам, Павел, специально. Да, все сплошное.
Тренировались?
Лицедейство, да, тренируюсь с утра до вечера, так сказать, да. Это как этот Чичиков в фильме замечательном «Мертвые души». По бессмертной, так сказать, поэме Николая Васильевича Гоголя, соответственно, он там перед визитом этим самым, как разным начальникам, он все тренировался, так сказать, тренировал разные позы. Так вот и мы тренируемся. Шутка, да, ну да, поехали, поехали. Я что хотел сказать, вчера просто про это тоже говорили, и в том числе вот на телевидении там вот, на вечере Соловьева. По поводу как раз вот вчерашних заявлений Столтенберга насчет того, что отношения с Россией как бы не улучшатся, насчет всех этих новостей по поводу поставок оружия, вот, хочу повторить, так сказать, одну, в общем, мне кажется, довольно простую мысль. Действительно, во-первых, американцам вообще, значит, не нужно никакого разрешения конфликта, затягивание конфликта в инерционном характере, то есть, если будет дело идти так, как оно шло все эти 10 месяцев, их вполне устраивает. Вот. Почему? Потому что при таком раскладе они могут все больше и больше поставлять оружие на Украину, все больше и больше накачивать, так сказать, Украину деньгами, боеприпасами и всем остальным, испытывать там собственное оружие, а самое главное, так сказать, да, втягивать Россию во все более длительное военное противостояние. Вот. Поэтому я думаю, что они будут поставлять все, и танки там, и все, о чем говорят, да, все, о чем говорят, потому что план здесь достаточно простой, на мой взгляд. В 2024 году должны состояться выборы президента в Российской Федерации, там, так или иначе, то ли Путин останется, то ли вместо Путина кто-то придет, да, или еще что-то в этом роде, да, но тем не менее, я думаю, что здесь план по затягиванию этой, так сказать, военного конфликта, он очень простой со стороны Запада. Сделать так, чтобы накачать украинскую армию до такого состояния, чтобы она могла, по крайней мере, местами переходить в наступление, максимально осложнить ситуацию на линии фронта, максимально ужесточить санкции, значит, Россию поставить в ситуацию, при которой она должна будет напрягать все больше и больше ресурсов, например, проводить какие-нибудь дополнительные мобилизации, таким образом поднимать градус напряженности в общественном мнении, да, наносить все больше удар по экономике, потому что мобилизация, в том числе и удар по экономике, да, и вот на таком фоне подойти к 2024 году, как бы попытаться дестабилизировать здесь ситуацию. Вот, собственно, и все. Мне кажется, как бы, как такой ближайший план, он в этом смысле понятен. Поэтому, да, они будут делать все, что можно для того, чтобы провоцировать Россию, так сказать, к тому, чтобы она тратила все больше ресурсов, и к тому, чтобы, так сказать, максимально затягивать конфликт, тем более, что воевать можно чужими руками. Исходя из этого, простая вещь. Наоборот, для России крайне важно, значит, в течение этого года добиться таких результатов, которые могут быть, так сказать, расценены как успех и внутри страны, и вовне ее. Потому что, опять же, к тому же 2024 году, какая бы ни была ситуация, российской власти надо подойти с каким-то успехом. Опять же, то ли это будет Владимир Путин, то ли это будет еще кто-то. Вот. Но, тем не менее, надо продемонстрировать успех однозначный. Ну и вообще, как бы, затягивание этого конфликта там, на десятки лет, мне кажется, не в наших интересах. Я тоже считаю, что отношения с Западом не улучшатся ни при каких условиях. И, может быть, даже это и хорошо, потому что, на самом деле, вот эта надежда на сотрудничество с Западом, она парализовала наше собственное, так сказать, творческое, историческое творчество, что называется, парализовала нашу экономическую волю и многие другие вещи. Там, ну, вот на Западе купим, на Западе, так сказать, построят за нас, мы продадим им нефть, как бы, да, и будем жить дальше. То есть, с исторической точки зрения, как бы, да, здесь этот конфликт можно расценивать как стимул для определения реального суверенитета. Но с точки зрения тактической, понятное дело, что какое-то бесконечное затягивание там, да, вот этого военного конфликта, напряжение все больше и больших сил, все больших и больших ресурсов, вот, ну и разговоры о том, что в крайнем случае сожжем весь мир ядерным оружием, ну, это, мягко говоря, неправильная модель, на мой взгляд, на мой, так сказать, субъективный взгляд развития ситуации. Поэтому нужны какие-то нелинейные решения, нужны, так сказать, такие, скажем так, нестандартные ходы, может быть, где-то пойти, так сказать, на обострение, может быть, где-то еще как-то, так сказать, поработать, может быть, попытаться создать, наконец-то, американцам проблемы в каких-то других концах света, чтобы это было чувствительно. Потому что пока, надо сказать, что американцы, так сказать, да, они загнали всех в свои флажки, и все, как бы и мы, и Украина, и Европа, идем по их флажкам. Европа, значит, отдает деньги и оружие, американцы делают Европу все более и более зависимой, Украина все более и более истощает себя и в человеческом плане, и в экономическом. Россия, значит, воюет на Украине, да, при всем при этом, да, в других местах у американцев вообще никаких проблем, собственно говоря, нету. На мой взгляд, это американский сценарий, из него надо выходить. Из него надо выходить, да, путем, так сказать, каких-то нестандартных шагов, путем создания проблем в других частях мира, путем создания каких-то коалиций, путем превращения все-таки России не в державу, которая зависит от других, а в державу, от которой зависят другие. Вот, и здесь вопрос, как бы, да, и к рублевому ценообразованию, и к нашей валютной независимости тоже. Вот не очень понятно, зачем, как бы, мы теперь привязываем все к юаню. Тут доллару с евро привязали, теперь к юаню стали привязывать. Там надо ли это, насколько это надо. Да, вопрос в том, чтобы рубль делать, значит, конвертируемой валютой, а не в том, чтобы юань поддерживать. Да? Хотя понятно, что наши отношения с Китаем, как бы, они крайне важны. Потому что все, что происходит на Дальнем Востоке, показывает тоже простую ситуацию. Да, Россия, следующий Китай. Даже вообще здесь вопросов быть никаких не может, поэтому мы должны быть вместе. Но, опять же, вместе, как равноправные партнеры. Вот, вот такое, как бы, мое простое, так сказать, замечание. Я считаю, что его имеет смысл повторить.
Да, выходить нужно, и все чаще западные эксперты говорят о заморозке украинского конфликта по кипрскому сценарию. То есть вот могут мировое сообщество двигать вот эту историю к такому, что как Кипр разделен уже много лет, есть Северный Кипр, там Турция, есть остальная часть Кипра, независимая от Турции, и в этой связи говорят, что, наверное, это будет самый такой оптимальный вариант. А поскольку Россия выполнит одну из главных целей спецоперации, это защита жителей Донбасса, по сути, и дальше уже там Украина будет сама с собой разбираться с мировым сообществом.
Ну, тут такая штука. Дело в том, что пока и защита жителей Донбасса, она не реализована до конца, да. Она не реализована, и непонятно, и неизвестно, когда будет реализована окончательно, да. То есть я исторический оптимист, да, но вопрос все-таки вопрос во времени и в цене. Он тоже важен, да, такую, какую цену, так сказать, за это заплатить, и на сколько времени это растянется. Поэтому я думаю, что, на самом деле, вот этот вот вариант, он может стать актуальным только в случае такого какого-то существенного продвижения, да, России вперед. А если нет, то почему бы им там не кидать туда, значит, партию за партией оружия, так сказать, партию за партией боеприпасов, там, готовить военных и так далее. Вот, но, в принципе, этот вариант тоже, ну, можно назвать компромиссным, но нельзя назвать, его можно назвать промежуточным успехом, но нельзя назвать окончательным решением проблемы, потому что я думаю, что в отличие от Кипра, который нафиг никому не нужен, вот, если честно, да, вот, в отличие от Кипра, да, здесь гораздо больше, более серьезный масштаб противостояния, да, и поэтому даже если сейчас по кипрскому варианту пойти, там, или как вот по корейскому, например, да, разделение, там, условно говоря, на Северную, там, Южную Корею, то все равно та часть, которая останется под влиянием Запада, они будут ее готовить к новой войне. Вот, поэтому или нам придется постоянно, как бы, да, наносить какие-то удары вглубь территории, вот этой оставшейся, как бы, ну, или нам надо будет готовиться к тому, что, как бы, война рано или поздно возобновится. Хотя, возможно, разные варианты, они тоже просто, так сказать, Европа может просто устать от этих вещей, вот, ну, и понять, что это все балансирует на грани, вот. Но, в общем и целом, конечно, здесь нужны какие-то, так сказать, такие нетривиальные ходы. Ну, начиная от того, чтобы все-таки довести до их сведения, что мы можем, в принципе, в крайнем случае ядерное оружие применить, например, скажем, выйти из договора по испытанию ядерного оружия в одностороннем порядке и провести испытания там на новой земле где-нибудь или еще где-нибудь, продемонстрировать, как это бывает, потому что это, да, может повлиять на это самое, на фантазии. Это первое. Второе, вплоть до создания, так сказать, или, так сказать, создавать проблемы американцам там, где действительно эти проблемы их касаются. Вот. Хотя понятно, что это тоже чревато, так сказать, поднятием градуса конфликта, но еще раз повторю, как я себе это вижу, я не раз здесь об этом говорил, мы пока все закатились в американские фишки, в их коридор, как бы, да, вот, и пока я что-то не вижу, чтобы американцы хоть как-то страдали от этого. Они главные кукловоды всех этих вещей, да, я пока не замечаю, чтобы они вообще хоть, чтобы у них хоть по поводу чего-то портилось настроение, а это неправильно. Это неправильно, да, потому что надо понять, что даже если вот все русские и все украинцы друг друга перебьют, американцам пофигу совершенно. Это надо вот понимать, как бы, да, так сказать. Вот поэтому здесь нужны ходы, которые выходят за рамки вот этой вот линейной логики. Хотя это очень сложно, легко сказать, как бы, да, как тоже вчера меня там на передаче спросили. Ну, предложите конкретные варианты. Вот. Ну, это, знаете, конкретные варианты можно предложить, если кто-то попросит, да, можно и подумать над этим. Вот. Но хочется сказать, а когда вы планировали вот эту операцию, вы спрашивали кого-нибудь, да? Нет. Ну, а сейчас вот предложите варианты. Предложим, если очень понадобится.
Ну, наверное, спрашивали, но круг опрашиваемых был достаточно
страшно узок. Страшно узок круг этих людей. Нет, да, это очень узок круг этих людей и страшно далеки не от народа, я бы так сказал.
По поводу Кипра вы сказали, что он никому не нужен. Ну, здесь, может быть, в какой-то части не соглашусь. Нужен он был нашим известным маститым предпринимателям. Вот,
но это уже было после заморозки конфликта.
Но это было до заморозки. А, ну да, после заморозки конфликта. Пришла новость, что Кипр, который ранее считался одной из самых надежных офшорных гаваней, заморозил такие банковские вклады россиян почти на 105 миллионов евро, это сообщил министр финансов страны. Но это лишь малая часть от тех 5,5 миллиардов российских вкладов, которые там хранятся. Но так или иначе, даже Кипр, который до последнего сопротивлялся, значит, мы не будем вот под всеми санкциями против России подписываться, тем не менее забыл про те золотые паспорта, которые он выдавал, про все обещания, что значит неприкосновенность, офшор это святое, мы все спрячем, закопаем, и никто не узнает, откуда деньги. Вот ситуация резко поменялась. И другая интересная информация от казначейства США. Там описали, что российские известные предприниматели перед 24 февраля 2022 года совершали достаточно странные, по мнению казначейства, транзакции. По сути, выводили деньги из России, выводили, на, в том числе, на американские счета, распыляли их под своим родственникам, там детям выводили, переводили компании и так далее. То есть с периода с января по апрель вот таких подозрительных переводов, по оценке казначейства США, было на десятки миллиардов долларов. Конечно, это не так много, но заставляет думать, да, о неких, скажем так, возможных, да, утечках, что все-таки либо, да, они, у них чуйка такая предпринимательская.
Ну, да, начнем с конца, так сказать. Получается, что мы все ничего не знали, как бы, да, а те, кто вроде бы как должен быть, значит, на кого на экономику опирались, кто, по идее, ничего не должен знать, они знали что-то. Они что-то знали, им кто-то что-то, так сказать, рассказывал, кто-то куда-то что-то сливал, да. Вот, то есть, вот это тоже к вопросу и о режиме секретности, и о том, точно, так сказать, тем, кому надо, вот информация там передается, да. И опять же, деньги выводились из России, то есть это означает, что это наносился ущерб экономике России. Я не знаю, может быть, есть, конечно, другое объяснение этому. Например, скажем, этих людей консультируют разведслужбы западных стран. И на самом деле они находятся... Я бы тоже посмотрел бы этот список тех, кто выводил, и как бы вот прийти сейчас к ним, как бы, из соответствующих ведомств и спросить, а откуда вы, значит, почему вы вот именно это предпринимали? Кто вам сказал? Вот, да, с кем вы на контакте, так сказать, явки, пароли там и все остальное? Вот, хотя боюсь, что на самом деле информация крутилась где-то здесь. Вот, это первое. А второе, что касается Кипра, ну, еще раз повторю, по делам, да, вот с одной стороны они все там понавыводили, а с другой стороны, я думаю, что, значит, вся эта замечательная западная система свободного мира, она доберется до всех. Она доберется до всех, кто держит деньги там. И она заставит или как бы, да, сделать выбор там, да, или уехать, или начать работать против России там, или просто отберет эти деньги там, заморозит и так далее. Вот, и с Кипром, который действительно много-много лет считался прям вообще идеальным местом, да, где можно хранить свои деньги, произошло то же самое. Вот, по делам всем тем, кто верил в неприкосновенность частной собственности, по делам всем тем, кто не верил в свою страну, как бы, а верил в западные институты. Я помню все, это вот, любимый разговор про институты. Там есть институты, а у нас типа понятия. Ну, вот видите, там, оказывается, тоже все эти институты работают по понятиям. Вот, то есть, грубо говоря, когда стало нужным, когда им было было выгодно. Они вас заманивали, как бы, да, использовали ваши деньги. А когда им стало нужно, да, или когда им дали такую команду, или когда им выкрутили руку так, так сказать, что захрустело там, да, в суставе, вот они тут же забыли про все принципы, про все свои институты и стали действовать по понятиям. Вот, собственно, и все. Это обычная природа человеческого общества. Вот. Ну и все те, кто с дуру поверил во все эти дела, как бы, да, сегодня потихоньку, да, огребают соответствующие проблемы. Вот. Единственное, так сказать, единственное, как бы, да, что может каким-то образом слегка, так сказать, здесь балансировать мнение, да, это то, что, в общем, все они люди не бедные. Это первое, и все эти деньги, которые у них имелись, они вывезли из России, да, заработав их здесь, и, в общем, ну что, поделом им всем, да, что называется.
Ну, наши предприниматели, когда выводили деньги, заработанные здесь в офшоры, говорили, что вот в России не очень хороший инвестиционный климат, да. Вот они там эти деньги отлежатся, потом в офшорах часть этих денег, а у нас там, по-моему, 80% инвестиций иностранных, это, по сути, это были деньги, наши деньги, российских предпринимателей, которые приходили из офшоров. Вот они говорили, там в офшорах все спокойно, отлежатся, угу. Вот сколько надо, мы потом на развитие российской экономики выделим. Получается, что они попали просто в какую-то бездонную яму.
Получается, что они балбесы. Получается, что это люди, я много раз про это говорил, получается, что эти люди, они действительно, многие из них как бы не глупые, способные, оборотистые, но их купили на простые вещи. Они вдруг поверили как в Бога, в то, во что верить как в Бога нельзя. В какие-то там западные гарантии, институты, законы, традиции и прочее, прочее. Оказалось, что все это ерунда. Да, вот, собственно, и это серьезный урок такой на будущее, да. Им казалось, что здесь их деньги не очень надежны, а там они находятся в абсолютной безопасности, а теперь их просто там отобрали. Не то, что там урезали, там ополовинили, обложили налогом, а просто отобрали и все. И больше никогда не вернут. Теперь можете не беспокоиться, предприниматель. Они там отлежатся сколько надо, только уже без вас. Только это уже будут не ваши деньги. Кстати говоря, ведь на самом деле вот эту офшорную экономику в значительной степени поощряло даже и частично государство. Да? Я с разными людьми, так сказать, тоже на эту тему разговаривал, и многие считали, нет, офшоры это хорошо. Да вот не так давно. Даже многие из тех, кто, значит, вот тоже и выступает по всяким нашим телеканалам, говорили там, нет, вы что, офшоры нельзя трогать, это здорово, как бы, это хорошо, вот офшоры сейчас нам позволяют решать всякие задачи, доберутся они до офшоров. Как только они, значит, поняли, что нам позволяет решать задачи или не позволяет, доберутся они до этого. Еще раз, простая вещь. Если вы отдали свои деньги дяде какому-то, то дядя ими и распоряжается. Вы как будто бы хозяин, а на самом деле вы не хозяин, да? Но, значит, даже здесь, вот внутри России, условно говоря, вот сколько этих крушений банков. Вот как будто бы это ваши деньги были. Вы их пошли туда и положили. Вы там ходите, живете, вам кажется, что это ваши деньги. Потом бац, этого банка нет. Так, что и денег у вас нету. Они же ваши, ваши. Но их больше нет. И не то, чтобы они совсем исчезли, аннигилировались. Они есть, только они больше не ваши. Вот, собственно, и все. Так же и с этим. Я вообще удивляюсь, как в эту бильберду такую вот можно верить. Но здесь, ладно, еще в России есть какие-то там возможности хотя бы часть вернуть, да, или есть какие-то там, условно говоря, банки, аффилированные с государством, на которые там тоже понятно, что, значит, надежды такие, они всегда иллюзорные, надежды юноши питают. Но, по крайней мере, ты понимаешь, что, ну, хорошо, как бы, да, на этом держится там в значительной степени там государственная финансовая система, да, и это самое, есть надежда, что они, если и рухнут, то в последнее в последнюю очередь, да, а когда вы отвезли свои бабки за границу, да, где действуют другие законы, где совершенно другие люди, что называется, держат, так сказать, все эти дела, вот, то надеяться вот так вот и верить, быть спокойным, жить так спокойно и думать, что все там хорошо и там не будет никаких проблем, такая глупость. Такая глупость. Мне кажется, сейчас многие из них рвут волосы как бы на голове, вот, потому что легче было бы заплатить здесь налоги и чтобы у тебя осталось хоть что-то, чем потерять все там. Вот. Но понятно, что они не потеряли совсем всего, но многие потеряли, и очень много, и будут продолжать терять. Вот. Ну и еще раз, это вот простая... И вывод из этого простой. Надо вкладываться в собственную страну. Надо здесь развивать, значит, экономику. Надо, чтобы здесь было все, да, для того, чтобы развиваться, значит, в дальнейшем. Вот и все. Это задача и для государства, и для предпринимателей, и для всех.
Сергей Михеев, «Железная логика». Сейчас уходим на новости. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
«Железная логика».
3 минуты. У микрофона Павел Анисимов. И также у другого микрофона Сергей Михеев. Телеграм-канал Сергей Александрович «Железная логика». Продолжаем наш эфир по поводу конфискации и всего остального, но уже в наших реалиях правительство поддержало внесенный Минфином проект закона о передаче на оборонные и гуманитарные цели конфиската, главным образом, товаров легкой промышленности, об этом пишет сегодня РБК. То есть, если предприниматель что-то нарушил, его товар конфисковали, отправляют на склад Росимущества. Сейчас там он продается на торгах, предлагается то, что нужно для армии, либо для, собственно, каких-то гуманитарных целей, там, раздать одежду и так далее. Это будет не продаваться, а передаваться, ну, я так понимаю, что бесплатно. И процитирую, для чего? Ну, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может использоваться по прямому назначению в сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации. Конец цитаты. То есть, по идее, действительно, имущество же можно не где-то там хранить. Кстати, если там его не продали, его обратно возвращают, у кого забрали, а направлять на оборонку, на гуманитарную помощь. Правда, я посмотрел на сайте Росимущества в разделе «Одежды и обувь», там вот костюмов горок, которые вы...
Почему-то немного.
Да, их просто нет. В основном там, ну, какие-то женские шапки, там, нижнее белье и так далее. Но это тоже нужно. Нужно для людей, которые этим... Это необходимо. Которые сейчас не могут просто это приобрести в силу ряда обстоятельств. Но так или иначе, не получится ли, что под эту историю, если будет одобрен этот законопроект, начнут конфисковывать, ну, не просто за нарушения, да, фактически явные, а потому что это нужно?
Ну, может и так получиться, может и сяк. То есть, с одной стороны, в общем-то, мера как бы правильная, да, потому что, ну, в условиях нехватки там гуманитарных грузов там или, значит, каких-то товаров там, значит, и предметов там для армии, все, в общем-то, средства в данном случае хороши, вот, и это логично. Все лучше, чем действительно они там будут гнить на складах, как бы, или потом уничтожаться, или там продаваться, тоже, опять же, непонятно кому, с одной стороны. А с другой стороны, ну да, есть тут, конечно, и риски, но опять, это риски такие, если за этим следить, то рисков не будет. Если как бы это поощрять, значит, какие-то незаконные схемы, то риски будут. Самая простая схема здесь следующая. Например, известно, что из Китая возится через границу большое количество как раз вот подобной амуниции. Имеется в виду и камуфляж всякий разный, и, значит, обувь, снаряжение, там, условно говоря, там, тепловизоры, радиостанции, там, бронежилеты и все остальное. Вот брать, как бы, да, и под видом нарушения тех или иных, значит, правил, а если будет поставлена задача, то любую партию можно обвинить в нарушении, брать, конфисковывать и, типа, бесплатно, как бы, да, передавать вооруженные силы. Ну, я думаю, что это можно сделать, если, так сказать, совсем быть дураком, как бы, да. То есть, возможно ли это? Я думаю, что возможно, к сожалению, да. Вот не так давно...
Тогда был... просто возить не перестанут.
Да, там же вот не так давно был какой-то непонятный затык на российско-китайской границе, и какие-то такие странные, значит, эти указания от ФТС, Федеральной таможенной службы, насчет того, что нельзя ввозить товары военного назначения, да. Вот. А почему нельзя ввозить? Ну, вот они должны быть сертифицированы. А сертифицировать их кто будет? И сколько месяцев на это понадобится? Если вот сейчас конкретно эти вещи нужны. Вот. Была же такая ситуация. Вот. Она, кстати говоря, нифига не это самое, не исправилась. Она просто там рассосалась по времени, что называется, да? Вот. Ну, может быть и это. Но вот добиться этого можно только... Добиться этим можно только одного. Первое. То, что действительно перестанут возить. Ну, и вы, ну, условно говоря, там возьмете какую-то партию большую, ну, и до свидания, да, дальше люди просто перестанут этим заниматься, вот, а второе, как бы, ну, появится дополнительная коррупционная составляющая, вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, на этом фоне будут сильнее придираться к таким поставкам, вот, а как эти придирки снимать, ну, как давать взятки, вот, что, в общем, является, к сожалению, известным, так сказать, способом решения проблем. И никуда от этого пока окончательно никто не ушел. Вот так вот. Поэтому здесь, ну, мера понятная. Если примут ее, в принципе, аналогически оправданно, но вопрос в том, чтобы там действительно не было двойного дна. Но опять, кто будет следить за этим? Вот вопрос в том, кто и как будет следить. То есть, какова изначальная цель? Вот. Если изначальная цель благая, то должен быть кто-то, кто будет за всем этим следить. А так можно любое благое начинание превратить в свою противоположность. Это понятно.
Еще одна схожая инициатива. В Госдуму направили обращение по изъятию в доход государства имущества иноагентов. Это обращение составило Фонд защиты национального исторического наследия. И там считают, что реализация этой инициативы, опять же, цитирую, станет эффективным фильтром от необдуманных действий для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции, мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или лидеров мнений, которые работают в интересах иностранных разведывательных служб. Конец цитаты. Сейчас, ну, достаточно высокий градус, вот что делать с иноагентами. И в киноиндустрии сейчас тоже идет спор. Есть предложение, значит, вырезать сцены, в которых снимались актеры и иноагенты, которые сейчас переехали на Запад, ну, или ругают, либо, ну, намеками дают понять, что они не одобряют действия России. Правда, есть вторая точка зрения, которая тоже в Госдуме родилась, что не надо вырезать сцены, это будет, ну, в некоторых фильмах просто лапша будет. А не давать вот этим актерам и иноагентам сниматься в фильмах, которые продюсирует государство, ну, на бюджетные деньги, так или иначе. Но не кажется ли вам, что нужно сейчас вот вести такой некий период охлаждения, как в банковской сфере, когда, ну, человек сделал какой-то поступок на эмоциях, значит, может быть, что-то даже наговорил, дать время остыть, и обществу обстыть, и ему все взвесить, если он дальше придерживается своей позиции, все с ним рвать. Если он исправился, ну, каким-то образом понять и простить.
Ну, я не очень понимаю, там, как они могут дать понять, что они исправились или что-то в этом роде, но, в принципе, нечто подобное же и происходит. Там кто-то из известных людей там что-то такое, так сказать, там такое, значит, сказал где-то в начале еще этих дел, потом понял, что сделал глупость и замолчал, вот, да, и его не видно, вот не видно, потому что он понял, что даже если он был искренен, но, в общем, скорее всего, он просто поддался, значит, вот, ну, ситуации, да, просто вот этому, как бы, моменту, да, и дальше замолчал там, ну, я фамилии не буду приводить, но все знают, например, вот, посмотрите, что весной там, кто как что говорил там, и какие фамилии были на слуху, вот, и посмотрите, где они сейчас, они исчезли, пропали, как бы их не видно, как бы где-то они там дают какие-то там подпольные корпоративы, ведут какие-то эти, значит, мероприятия, но по большому счету с какими-то политическими выступлениями не, так сказать, их, они не замечены, да. Ну, а есть те, кто продолжает целенаправленно вести эту деятельность. Я думаю, что отсеять уже сейчас несложно. Это первое. Второе, что касается такой прям уж совсем тотальной охоты на ведьм, вот, давайте, значит, все поотбираем, давайте, так сказать, всех расстреляем. Здесь к этим вещам, конечно, надо подходить очень взвешенно и, опять же, да, вот, как это говорится, дифференцированно, да, потому что всех под одну гребенку грести, это легче всего. Но с третьей стороны, могу сказать, я вообще не очень понимаю, зачем нужен институт иноагентов в том плане, что вот закон об иноагентах – это закон мирного времени. Сейчас вообще не должно быть никаких иноагентов. На мой взгляд, надо просто, в принципе, запретить любую деятельность, связанную с финансированием за рубежа. Вообще запретить. Не то, чтобы ты можешь получать финансирование, но ты должен поставить эту галочку. Эта галочка, по большому счету, ничего уже не значит, если откровенно сказать, да? Просто запретить. В принципе, запретить вести любую деятельность и получать любые деньги. Вот так вот. А не то, чтобы, вот, например, статус иноагента, не статус. Да на самом деле они живут в своей тусовке, и, в принципе, наплевать им всем на этот статус. Есть те, кому не наплевать, кто, для кого это важно, да, потому что они хотят иметь достаточно широкую аудиторию и так далее. Вот. Но многим совершенно наплевать, потому что они там в своем совершенно живут, там, в своем этом самом мире и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь просто, может быть, взять и пересмотреть вообще эту ситуацию, да, учитывая то, что ведется военная операция. Просто-напросто запретить, в принципе, любую деятельность на, так сказать, на иностранные деньги. Вот и все. Можно сказать, что этот запрет временный, условно говоря, мораторий, ввести некий мораторий, когда он будет снят, ну, посмотрим, не знаю, в зависимости от развития ситуации. Но сейчас просто, в принципе, запретить. А они говорят, да, ты можешь, но ты вот иноагент, там, и то, все, 50-е. Потому что, ну, это немножко такие полумеры, от которых многим ни горячо, ни холодно. Вот так вот.
Ну, то есть для мирного времени закон об иноагентах, а для военного закон о предателях, получается?
Ну, вот опять тут вот закон о предателях, если хочется, значит, так вот резких слов, можно сказать закон о предателях, ну, а можно просто сказать закон о запрете работы там, с иностранными организациями, значит, и так далее. Там можно применить ровно те же критерии, которые есть в законе об иноагентах, но просто в законе об иноагентах говорится, что если вы делаете то-то, то-то и то-то, то тогда вам присваивается этот статус иноагента, а здесь можно дополнить даже этот закон просто одной там статьей. Если в это время, в период проведения там военной операции, если вы делаете то-то, то-то и то-то, то ваша деятельность попадает под полный запрет. То есть, грубо говоря, дальше человек становится или организация становится перед выбором. Или как бы она прекращает эту деятельность, или она прекращает полностью какое-либо финансирование из-за рубежа, или либо ее как бы закрывают. Закрывают организацию, закрывают человека, что называется, да. И дальше наступает уголовная ответственность, например. Или, например, скажем, сначала наступает административная ответственность, вот какой-нибудь, так сказать, там, конфискация имущества, например, а потом уголовная. Вот и все. И я думаю, что и всем так будет легче, по большому счету. Вот просто не надо работать, найди себе другую работу. Занимайся тем же самым, только, условно говоря, не на иностранные деньги. Деньги, а мы дальше посмотрим, что ты будешь делать, да, и так далее. И так. Вот мне кажется, было бы проще делать так, чем вот бесконечно с этими иноагентами, так сказать, волындаться.
Но они же тоже какие-то гранды получают, не только на деньги от России они живут, и гранды получают, и чем больше ругаешь, тем больше тебе денег дадут там на Западе.
Ну вот надо и запретить получить эти гранты, вот и, собственно, все.
Ну это их там выдают, мы-то как сможем. Сейчас короткая пауза и продолжим.
Вести ФМ.
Нет, я думаю, что, Павел, вы здесь немножко ошибаетесь. Выдавать их могут там, но тратят их здесь. Собственно говоря, сам механизм выяснения и финансирования, он же здесь как бы находится, да? Поэтому не, это самое, нельзя просто так вот взять и получить где-то деньги там, вот, а до суда, чтобы они не дошли. Там, условно говоря, там организация, она там арендует помещение, она платит зарплату людям, как бы, да, она оплачивает какие-то услуги, вот, и все остальное. То есть, эти деньги здесь крутятся. Вот, то есть, как бы, тут тоже нет такой ситуации, когда там деньги все там, а он, типа, здесь. Вот невозможно здесь осуществлять какую-то деятельность, не получая, как бы, оттуда, не переводя, не получая вообще ни одной копейки. То есть, по крайней мере, возможно, но это сложно, это первое. Второе. То есть, вот эти вещи можно блокировать просто-напросто, да? Выяснить эти каналы и блокировать, это, на самом деле, при желании несложно. А второе, как бы, да, это если, значит, действительно ситуация именно такая, там, условно говоря, конкретный человек получает где-то там деньги, которые капают ему на счет, значит, в каком-нибудь американском банке, ну, дальше вступает в действие уголовная статья, вот по всем этим всяким делам, там, да, можно там считать там предательством, там, или еще что-то вроде. И пусть он будет здесь сидеть в тюрьме, а там будут лежать его деньги. Я думаю, что ему не очень, как бы, от этого будет, значит, хорошо, что называется. Вот, собственно, и все. То есть, понимаете, как, кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет, тот ищет причины.
Ну, просто много блогеров известных, которые сейчас до сих пор на разных интернет-каналах свои ролики публикуют с подписью обязательной, что я иноагент, они живут уже давно там. Ну, как давно? С февраля прошлого года. Но, естественно, ничего хорошего про нашу страну не говорят, но, тем не менее, они себя титруют, обязательно титруют, что я иноагент.
Если они ничего хорошего не говорят, то, значит, здесь за них может быть заведено уголовное дело, а б, законодательным образом может быть, так сказать, заблокированы их аккаунты.
Ну, вот это самое действенное, чтобы их бред не распространился,
да,
на всех остальных.
В, как бы, если у них есть здесь собственность осталась в стране, то эту собственность можно конфисковать там, и дальше, и так далее, и так далее. В принципе, опять же, можно обсудить и вопрос процедуры лишения гражданства, ну и все, и дальше, как бы, ну и сиди себе там сколько угодно, и дальше можешь говорить. Вот, потому что, мне кажется, они вот этим шильдиком иноагента, они даже, мне кажется, как-то довольны. Почему? Объясню. Потому что он позволяет им действовать как бы в рамках закона. Да, вот я говорю все, что говорю. Ну, да, вот я, ну, вы же понимаете, что я иноагент. Вы не требуете, чтобы я признал. Я признал, вот оно написано. А дальше, типа, это как индульгенция. Мне кажется, еще раз говорю, для нынешней ситуации закон об иноагентах уже, он неэффективен, он не работает. Вот, потому что в зависимости от того, что человек говорит, что он показывает, как он говорит там, да, находясь там, да, и независимо от того, там, вешает он себе, не вешает, вот есть целый, значит, спектр мер, который может помешать ему работать, первое. А второе, который может, значит, полностью отчуждить его, так сказать, да, от страны. То есть такой процесс полного отчуждения. Ну, ты сделал выбор, как бы, да, хорошо, ты имеешь на это право. Тогда, так сказать, значит, все, что у тебя здесь, отдай. Значит, аккаунт твой по закону здесь везде будем блокировать. Ты будешь снова появляться, мы будем тебя снова блокировать. Снова появляться и снова будем блокировать, да? Ну, вот, ну, как бы дальше уголовную статью тебе на нос-то, да? Поэтому грубо говоря, сюда ты больше никогда не приедешь там. Ну, или, может быть, даже лишение гражданства тоже как вариант. То есть тебя больше здесь не будет никогда. А дальше можешь сидеть там и что-нибудь такое там бухтеть.
Но они же хотят, чтобы здесь их тоже услышали, их основной посыл. Там-то они кому нужны, их рассуждения?
Ну, это понятно, понятно, что они хотят. Я просто говорю, что вот этот вот статус иноагента, он уже не решает тех задач, которые, как бы, да, вот необходимо решать в нынешней ситуации. Может быть, там какое-то время назад это было актуально, а сейчас это уже превращается в какое-то баловство.
Другая большая тема. Сегодня много про политику спорта, ну или о спортивной политике, несколько сообщений. Россия и Белоруссия не вошли в список вещателей Олимпийских игр с 26 по 32 годы. Ну, не дали нам права. Получили права, естественно, Европейский вещательный союз и компания Warner Brothers. Вот, ну, не знаю, как мы переживем, что не посмотрим эти Олимпийские игры, которые пройдут и в Милане, и летние в Лос-Анджелесе и так далее. Еще одна большая тоже история, но более такая местная, локальная, это Федерация тенниса Австралии официально запретила болельщикам приносить на трибуны российские и белорусские флаги. Там идет открытый чемпионат страны, вот, и по многочисленным жалобам украинских болельщиков, видимо, наши приносили, вывешивали, в общем, запретили. В общем, болейте как хотите.
Ну, это понятно. Тут история, это просто извод все той же самой истории, да, попытка сделать вид, что России не существует. А она все равно будет существовать, независимо от того, какой там они вид делают. Да, что касается спортивных мероприятий, еще когда была вся вот эта канитель по поводу ВАДы, по поводу, значит, истории 2014 года, вот, в принципе, все это уже там 500 раз обсудили. Да, они, значит, понимают, что население России, как бы и Белоруссии, оно так же, как и население всего мира, подсело давно уже на вот этот спортивный шоу-бизнес, что действительно, как бы, да, это является важной формой проведения досуга, что называется, да, и лишение вот этой формы проведения досуга, оно воспринимается, значит, болезненно многими людьми, вот, ну, вот и все, да, но здесь, там, насколько это законно или незаконно, честно или нечестно, я вообще даже говорить не буду, потому что, конечно, это к олимпийским принципам вообще не имеет ни малейшего отношения, да, в конце концов, вспомним, опять же, все эти легенды, значит, мифы и легенды Древней Греции, да, что во время Олимпийских игр становились войны, да, и люди из воюющих стран приезжали встречаться друг с другом, да, то есть люди из воюющих стран, не просто там не согласных друг с другом, да, а воюющих стран, приезжали на это время соревноваться друг с другом, да, то есть и на этом, собственно, принцип олимпийского движения основан, да, что соревнуются спортсмены, а не политические, так сказать, или на военные противники. Да, на это время войны прекращаются. Все эти принципы, понятное дело, попраны, значит, ногами, западные цивилизация лучше знает, что она делает, но почему это у нее получается? Да потому что, как бы, да, она захватила вот все эти международные организации, все эти медиа, как бы, да, и как бы, а мы все с радостью этим всем пользовались, отказавшись от развития собственных соответствующих там и сетей, и мощностей, и так далее, и тому подобное, да. Это первое. Поэтому здесь, с точки зрения там того, что это вот, значит, нехорошо или даже более того, плохо, здесь уже мы все это 500 раз обсудили, то, что это нечестно, но это однозначно. К спорту это вообще не имеет отношения. Но, с другой стороны, я что хочу сказать? С другой стороны, первое, мы сами стали слишком зависимыми от разного рода развлечений. Да, вот прям вот мы без развлечений, без этих вот просто жить не можем, да. Но, мне кажется, это хороший повод, может быть, там, не знаю, там, заняться еще чем-нибудь там, да, увлечься, так сказать, самообразованием, например. А второе, надо искать способы обходить эти запреты, даже если с точки зрения этих организаций это незаконно. Является ли законным запрет, вот, запреты на трансляцию и прочее? Нет, они не являются законными. Они незаконные. Поэтому я думаю, что и у нас руки развязаны. Это ровно то, о чем я говорил в начале вот этого часа. Надо искать нестандартные ходы во всем, а не ждать, пока, может быть, нас простят. Вот нас не за что прощать, и уж точно не им быть судьями в этом смысле. Вот так.
Народный артист Юрий Башмет предложил создать стимулы, которые в условиях санкций заменили бы российским спортсменам победы на зарубежных конкурсах, турнирах и соревнованиях. Тоже надо будет об этом подумать. Сергей Михеев, «Железная логика». Сейчас на новости уходим, продолжим потом.
«Железная логика».
Программа В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Телеграм-канал Сергей Александрович. Еще раз напомню, «Железная логика». Там чуть больше 200 тысяч уже подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И прямая трансляция идет на, в Дзене, Рутюбе и ВКонтакте. Первое о главном. Переходите, подписывайтесь, переходите, смотрите. Арестович сломался, несите другого. Написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя руководителя офиса президента Ермака. Интересно, показывают вот это заявление, которое Арестович сам опубликовал об уходе. Сначала написал «Ермак» через «Е» первая буква, а потом, видимо, что-то в голове перемкнуло, понял, что это по-русски звучит, а не по-украински, переправил на «Э». Ермак. Но, так или иначе, достаточно одиозная фигура, много что наговорила, но эта говорящая голова договорилась до того, что в том числе большой скандал был по поводу последних обстрелов, в том числе трагедии в Днепропетровске, и, ну, очевидно, что было, все к этому шло, потому что и в Верховной Раде уже начали подписи собирать за отставку Арестовича. Вот вопрос в следующем, куда он, да, вот на понижение, на фронт пойдет, либо куда-то выше пойдет, у них же скоро выборы тоже.
Ну, Арестович, это вопрос в том, что в самой демократической, из европейской демократических стран Украины Арестович взял и ляпнул правду. Вот, он сказал, что это скорее всего, как бы, результат работы украинской ПВО, как бы, да, которая не так сбила ракету или что-то в этом роде, и поэтому эта ракета упала на жилые дома, и, значит, несколько десятков человек погибло. Вот, такая правда на Украине сегодня не приветствуется. Вот, тоже нас все обвиняют в том, что у нас тут, так сказать, ничего не сказать невозможно, а там, на самом деле, забетонированное, абсолютно заламинированное, что называется, да, информационное пространство, и Западу на это абсолютно наплевать. Арестович сказал правду, вот, и это подорвало всю, как бы, да, версию вот этого несчастья, да, потому что эта версия этого несчастья, она сейчас раскручивается на Западе как вот зверский обстрел российскими войсками мирного населения. Хотя даже западные эксперты военные, американские, это европейские, вот которых я, по крайней мере, так сказать, видел по заголовкам, да, они говорят, что, ну, конечно, крайне маловероятно, чтобы русские целились именно в этот подъезд этого дома, да, потому что статистика показывает, что бьют в основном по военным целям или по целям экономической инфраструктуры, потому что бить по подъезду это просто, ну, как бы, по большому счету, бессмысленно абсолютно, да, вот, и поэтому, действительно, скорее всего, там была какая-то проблема, связанная с работой украинской ПВО. Но украинская официальная власть продает это на Запад, как вот, значит, картина страшного варварства, вот, ну и, соответственно, под это дело требуют комплекса ПВО, вот, а Арестович тут взял и влез со своими этими делами, да, почему? Потому что, если прав он, то это означает, что ПВО-то, как бы, да, в данном случае управлял скриворукими украинскими ПВОшниками, которые, собственно говоря, собственных граждан, как бы, и ухайдокали. Тем более, что случаев с украинским ПВО несчастных, их уже довольно большое количество накопилось. Вот, и поэтому его там пинают. Да, это первое. Да, вчера мы про это говорили, но, тем не менее, я думаю, что это имеет смысл еще раз это сакцентировать. Второе, что касается самого Арестовича, да, конечно, фигура удивительная, кем он только не был. Начиная от евразийца, получавшего, между прочим, в свое время гранты в Кремле, да, так сказать, здесь, в Москве, как бы в администрации президента, вот участвовавший в разных всяких этих самых евразийских конференциях, он даже был членом какой-то там антиоранжевой лиги, вот, был такой, так сказать, проект, вот, он там, типа, был борцом с оранжевой революцией, а теперь он стал, вот, видите, этим, знаем, так сказать, главным национал-радикалом, как бы, да, и борцом с это самое, против евразийской интеграции, как бы, да, и сторонником оранжевой революции. Удивительно гибкий тип, вот, который приспосабливался везде, где платили бабки. Вот, но теперь, да, вот теперь, так сказать, он дал осечку, сказал что-то не то, и его, что называется, уходят. Вот, но я думаю, что далеко он не уйдет, вот. Скорее всего, он покинет официальный пост в этой вот в офисе президента, но по администрации президента, по большому счету, который, когда Зеленский пришел, он сказал, что администрации не будет, будет офис президента. Ну, это типа как офис премьер-министра на Даунинг-стрит там и все такое прочее. Он же европеец известный. Вот, а суть та же самая. Собственно говоря, это и есть администрация президента. Он покидает там пост администрации, но я думаю, что он останется в обойме, вот, потому что для украинской пропаганды, как бы, да, Он очень такой, так сказать, выгодная фигура. Вот, кстати, то, что все они говорят по-русски и пишут по-русски, это нравится или нет, еще одно свидетельство того, что вот русский мир-то, он, вот, понимаете, даже его противники не могут его из себя вытравить. Не буду же говорить про других. Вот, ну, по большому счету, ну, что бы вам всем по-украински не говорить? Да, они же не говорят по-украински, на самом деле. Но они украинские себя выжимают, когда надо, но на самом деле они не говорят по-украински, не думают по-украински, так сказать, да, не пишут по-украински, вот, несмотря на всю украинизацию, как бы, да, и уж сейчас-то, казалось бы, вообще там, ну, что называется, эти, значит, некуда плюнуть, да, что называется, по поводу украинизации, все равно, как бы, да, украинский язык — это такое очень специфическое сельское наречие, вот, на нем могут говорить те, кто родился с ним, да, вот именно там, как бы, да, а вот на нем, грубо говоря, учиться, читать не получается. Даже вот тут некоторые говорят, ну ничего, лиха беда начала, да нифига подобного. Тут даже русский язык в этом смысле просто реально, как бы, даже когда ему не учат, он реально как бы богаче и объемнее. Поэтому он не выходит из головы даже у тех, кто Россию уже люто ненавидит. Ну, не выходит и все. Потому что он реально как бы более богатый, более объемный, вот, более инструментальный, если хотите. Ведь, может быть, кто-то не в курсе. Вот, но в советское это время, в течение, ну, если не 70, то уж 50 лет как минимум, да, на Украине преподавались все предметы в школах на украинском языке. И физику переводили на украинский, и химию переводили на украинский. Но как только люди заканчивали это дело, все, они украинский забывали. Хотя их пытались украинизировать, да, советская власть, она очень любила как бы все народы, вот, кроме русского, как мне кажется, да, вот, а всех остальных она очень любила, как бы, да, и вот она все хотела, чтобы они вот все, даже там, где этого не было, и мы там и письменность сочиняли, как бы, и это самое, вот, чтобы вот они нам отплатили за это, как бы, да, что называется, так сказать, сполна, и мы сейчас это вот, вот эту благодарность жрем ложками, что называется, но интересно то, что, еще раз повторю, реально на украинском и раньше, и сейчас разговаривают только те, кто вот живет в Западной Украине. На суржике, то есть помеси русского и украинского, разговаривают отчасти люди там из Центральной Украины. Люди из крупных городов и со всех остальных, так сказать, из самой области Украины, говорят по-русски. Даже те, кто против нас воюют, даже те, кто нас ненавидит. Хотя там много-много лет как бы им вдалбливают в башку этот самый украинский, уже и Пушкина всего посносили, как бы, да, и все книжки уже сожгли, и все равно на русском разговаривают. Потому что украинский — это селянский этот самый, как его, такой деревенский этот самый говор, вот, собственно, и все. Вот, это интересно, да, поэтому и Арестович, так сказать, написал сначала по-русски, потом исправился, да, надо же на украинский. Он же украинский политический деятель, чиновник или кто. Но я думаю, что он никуда не денется. Да,
свободная энциклопедия перечисляет, кто он. Во-первых, напоминает, что родился он в Грузинской ССР, и его регалии, значит, украинский политический деятель, разведчик, блогер,
это он сам про себя придумал,
политический там. Военный обозреватель, пропагандист, колумнист интернет-СМИ, актер, организатор психологических семинаров. Ну, про разведчика не знаю, может, через какое-то время новые 17 мгновений весны снимут.
Ну, надо понимать, что особенно в периоды всякой такой вот мутной, значит, трансформации, люди сами себе придумывают биографию, вот, выпячивая, так сказать, или те, или иные стороны, так сказать, своей жизни. Иногда имевшие отношение к действительности, иногда не имевшие отношение к действительности. Иногда это за них делают другие. Вот, это такое явление известное по поводу его, значит, того, что он разведчик, да, там есть какой-то мутный период у него в жизни, вот, когда вроде бы он как имел отношение, так сказать, к, значит, военному училищу там и всему остальному, вот, ну, вот он сам по себе пишет, ну, может быть, и имел, кто его знает, да, тут такая штука тоже, тем более на Украине там все так очень, такая мутная каша, что можно, в общем-то, кем угодно числиться, а вот, в конце концов, человек, который имитировал игру, так сказать, своим половым членом на фортепиано, стал президентом. И ничего, как бы, никто не жужжит, и всем хорошо. И никто про это не вспоминает, не замечает. Притом, он этот номер, как бы, да, исполнял много раз на бис, что называется, да. Ну, ничего, нормально, стал президентом. Поэтому я думаю, что можно быть на Украине, можно быть и разведчиком, так сказать, и артистом, и продавцом семечек, так сказать, одновременно. Я же сказал, вот, чисто даже пару фактов из его политической биографии в отношении России. Как бы, он в Москву приезжал, как бы, здесь гранты в страшной администрации, так сказать, президента получал, причем не на поддержку либерализма, а а вот на борьбу с оранжевой революцией. И нормально. Возможно, кстати говоря, именно этот период своей жизни он и называет, так сказать, работой разведчика. Надо же как-то отмыться.
Угу. Надо же как-то не отмазаться. Просто так приезжал.
Да, да, да.
Что-то распознавал, выяснял, хотя могли ему задание давать.
Да, и да, этим... запросто, это могло быть и так, да, почему нет, собственно, я этого тоже не исключаю.
Ну, да бог с ним, может быть, и он на линию фронта поедет, тем
хотя
более
подполковник. Мне кажется, он просто, так сказать, такой очень ушлый, так сказать, невероятно гибкий подлец, вот, собственно, все. Не, конечно, не глупый, значит, хорошо подвешенным языком, умный, как бы, но вот такой вот. Невероятно гибкий может быть одновременно кем угодно, в зависимости от развития ситуации. Я, кстати говоря, думаю, что если бы ситуация развивалась по-другому, там, условно, Янукович там остался бы у власти, ну, кто знает, может, Янукович работал в администрации президента, почему нет?
Но им сейчас придется еще какую-то говорящую голову искать, которая будет оправдывать те или иные шаги Зеленского и разъяснять, растолковывать правильно, по их мнению. Ну, наверное, найдут кого-нибудь.
Да найдут, нет. Я думаю, что и он никуда не денется, я вас уверяю. Ну, сейчас, может быть, уйдет в тину как бы на какое-то время, да, а потом опять появится. Потому что он очень хорошо там все это объясняет. Вот он недавно потерю Солидара он объяснял, говорил, что это все плановый отход. Как бы это на самом деле наш хитрый план. Хотя, значит, и сравнивал это, в том числе, между прочим, с оставлением российскими войсками Херсона, хотя из Херсона ушли без боя, и там не осталось ни одного убитого. А Солидар, вон, посмотрите на видео, он просто завален, так сказать, к сожалению, да, но завален, что называется, трупами украинских солдат, брошенной техники, сгоревшей и так далее, и так далее. Вот, но он на голубом глазу рассказывал, что это все часть хитрого плана, как бы, да, и так далее, и так далее.
Ну, может быть, его и в Давос пригласят как-нибудь. Кстати, там сейчас проходит вот этот известный экономический форум. Туда прилетела и госпожа Зеленская в Давос. Там особое внимание в этом году гостям из Украины. И в газете Daily Mail почитали, что годовое членство вот в этом форуме обходится $52 000. Билет в Швейцарию $20 000. Вот надо учесть и проезд в самом Давосе, другие расходы. И вот читатели спрашивают, а вот Украина побирается сейчас по всему миру. В то же время на собранные деньги отправляется жена Зеленского в Швейцарию, в шоп-тур по Европам и так далее, и так далее. То есть вот людям непонятно, как же так. Ну, там много чего непонятного. Во-первых, в Давосе в этом году нет представителей России и Китая, не направили мы своих посланцев. Почему, кстати, нет китайцев, это вопрос. Почему нас нет, это понятно. И, кстати, Сорос не поехал, сослался на напряженный график, говорит, готовлю речь к Мюнхенской конференции, которая в феврале будет. В общем, мне сейчас не до вас. Ну, в целом, да, всегда говорят, что такой Давосский форум – это собрание специально обученных людей, которые, прогнозы которых, ну, практически никогда не сбываются. Хотя нам вот, когда мы начали ездить в Давос, говорили, вот мы приоткроем немножко занавесу мирового закулисья, вот там представители теневого глобального правительства, вот слушайте, что они говорят, впитывайте все и следуйте их инструкциям. Но, тем не менее, в этом году, я думаю, будут какие-то новые кары они там обсуждать против России, придумывать, потому что форум проходит под девизом «Сотрудничество в раздробленном мире». Кто его раздробил, неизвестно. И вообще, что там они в этом своем Давосе задумали? Решительный удар по России, либо мировой дефолт, потому что одна из речей выступающего была: «Ребят, у вас 300 триллионов долгов по всему миру. Как вы с этим объемом будете справляться?» Без, тем более без Сороса никто не знает.
Ну, Сорос скоро, видимо, сойдет со сцены. Все-таки, в конце концов, он же не вечный, не Кощей бессмертный, да. Вот, поэтому тоже Сорос. Скоро, как бы, да, Сорос отправится в мир иной, так сказать, да. В леса богатые дичью. Вот, вот, или прямо в ад. Учитывая то, что он там понаделал, как бы, по всему миру. Вот, но смысл в том, что Давос нам тоже, знаете, все эти годы продавали, как вот, как этим... Как индейцам бусы, раз уж про индейцев вспомнили, да, как индейцам бусы и огненную воду. Вот Давос. А там же тоже Давос, это тоже своего рода бизнес. Там собирают деньги за участие, да, кто-то на этом, значит, зарабатывает. И продают вот это как бы членство в этом клубе, да. И поэтому у нас вот многие бизнесмены всякие разные там ездили, там министры там тоже говорили, вот мы в Давосе там что-то обсуждаем. Что они там обсуждали, не знаю, это большой вопрос. Мне кажется, что это тоже такая переоцененная как бы бренд, что называется, да, если говорить языком маркетологов, такой явно передутый клуб. Вот сейчас, когда Россию, значит, не пускают, Китай сам не приехал, а Сорос вообще сказал, что ему не до Давоса. Мне кажется, Давос, да, слегка подсдулся, да, что там этим самым на этом делают. Это такая, ну, знаете, как бы тусовка людей с деньгами. Вот, решают ли они что-то в этом Давосе, судьбы мира и прочее? Я думаю, что нет. Если честно, да. Обсуждают что-то? Ну, наверное, да. Наверное, там можно повстречаться с какими-то интересными людьми. Может быть, там какие-то, ну, что называется, на полях кто-то вел какие-то переговоры, там, да, чисто такого предпринимательского плана, там, заключал какие-нибудь контракты, там, или договаривался, не заключал, а договаривался, да, очень может быть. Но, в общем и целом это такое передутое мероприятие, да, которое, мне кажется, тоже начнет сдуваться, особенно потому, что мир становится все более и более раздробленным. То, что китайцы туда никого не прислали, это тоже показательно, между прочим. Да, потому что их-то, собственно говоря, вряд ли кто-то мог бы запретить им там участвовать. Но неучастие китайцев, мне кажется, тоже такой символ того, что они не хотят участвовать, да, в тусовке людей, основная масса которых, в общем, воспринимает Китай отрицательно и готовится к противостоянию с Китаем. Я думаю, это тоже такой вполне себе легко читаемый символ. То есть, когда китайцы, значит, вот так вот абсолютно умышленно опустили ценность, значит, вот этого давосского мероприятия, я думаю, что организаторы вряд ли в восторге от того, что там нет китайцев, потому что отчасти это может быть расценено как акт солидарности с Россией, а, конечно, одна из глобальных целей – это разделение России и Китая, а отчасти как просто, ну, пренебрежение к тому действию, которое там в этом Давосе происходит, и отношение к нему как, в общем, такое, ну, пустое тратье времени, да, поэтому, в общем, неучастие России, Китая, вот тут еще и Сорос всех обидел. В общем, на самом деле, конечно, стоимость вот всей этой тусовки серьезно снижает. А, кстати, если туда не будут ездить всякие разные российские бизнесмены, которые любили тратить там кучу денег, вот, то, пожалуй, и, значит, доходность этого фестиваля, что называется, да, тоже будет падать.
Ну, там заменяют украинские видные политические дети. Они деньги теперь повезли. Я не знаю, будет ли там выступление Зеленского перед участниками Давосского форума, но пока не анонсировано. Вряд ли они что-то захотят от него услышать.
Украинское участие, это, в общем, такая, и все это прекрасно понимают, это такая фальшивка, что называется, да. Украинцы живут в долг уже довольно много времени, и как они эти долги будут отдавать, вообще никто не знает. Я думаю, что Зеленский вообще об этом не думает. Вот, тут недавно опять было откровение одного из людей из украинской тусовки, тоже шоу-бизнеса, там один музыкант, который сказал, ну, то, что Зеленский постоянно сидит на наркотиках, не вызывает никакого сомнения. Вот как, его просто серьезно, некой серьезной терапии поддерживают. Вообще, думает ли он о чем-то, на самом деле, да, это большой вопрос. Если нет, то кто думает за него? Вот, поэтому, я думаю, что, так сказать, что-то там такое изобразить сам он вообще не в состоянии. Вот, это первое. А самое-то главное, что, еще раз повторяю, Украина набрала такое количество долгов и продолжает их брать, что расплачиваться за эти долги надо будет, ну, лет 150, наверное. Ну, да, конечно, какое-то количество долгов, наверное, спишут, какое-то реструктурируют, но, в общем, в целом, если эта территория, если на этой территории будет продолжать существовать государство, долги эти признающие, то эти долги, они поместят Украину в очень такое плачевное экономическое состояние на десятки лет. На десятки лет, да, учитывая это разрушение инфраструктуры, учитывая эти огромные долги, поэтому участие Украины, знаете, это как, ну, такая, значит, в этом сезоне модно, там, условно говоря, розовые сумочки, вот, значит, в этом политическом сезоне модные, как бы, украинские флаги, они там будут, вот, какое-то имеет отношение к мировой экономике, да, никакого. Никакого, потому что это страна, живущая в долг. И эти долги дают ей те, кто устраивает вот эти вот, так сказать, фестивали богатства.
Ну, косвенное отношение, наверное, все-таки будет иметь, потому что будет дан сигнал западным элитам, а сколько еще нужно будет потратить на поддержание украинского режима, только в этом случае. И, собственно, а как дальше будет экономика глобальная в условиях вот этой раздробленности, вот этой неопределенности, в том числе по украинскому конфликту?
На самом деле, если говорить так серьезно, если убрать из этого всю идеологию, то как раз для глобальной экономики-то ничего хорошего не происходит. Они бы лучше подумали о другом. Ну да, американцы решают свои проблемы, накачивая свой этот военно-промышленный комплекс. Но вообще-то все эти дела, как бы они дробят действительно единую мировую экономику и способствуют тому, что вот эта единая, как бы, так сказать, система, в том числе, например, финансовая, она будет исчезать, она будет разваливаться. Вот, собственно, и все. Как бы, да, она будет, так сказать, дробиться, она будет конфликтовать друг с другом. И это ровно все, как бы, результат деятельности Штатов. Вот когда я говорю, что исторически я скорее оптимист, я думаю, что Штаты, они поперхнутся пользуются собственным же, там, собственным же вот этим самым величием, я имею в виду в том числе и это, да, то, что американцы явно жертвуют вот, глобальной экономикой ради своих политических амбиций, явно спасают себя за счет всех остальных, в том числе за счет своих союзников, это в итоге-то через какое-то время приведет к краху всей этой экономической системе. Вот то, о чем вы говорили, что один из участников сказал там о огромном долге, да, который, ну, он растет, растет, и это в том числе долг развитых западных стран, в первую очередь США. В первую очередь США, как бы, это не может совсем бесконечно продолжаться, да. Вот это означает, что рано или поздно это каким-то образом должно быть обнулено, а это обнуление может стать, знаете, почище Третьей мировой войны, почище ядерного взрыва для экономики. Вот к чему они ведут. Вместо того, чтобы выстоять какой-то более-менее значит, гармоничный мир, да, они ведут его к краху, в том числе экономическому.
Да, глобальный дефолт. Может быть, это тоже в Давосе будут обсуждать. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев, «Железная логика», телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика». Не переключайтесь.
«Железная логика».
Тоже переходите, смотрите. Идут, помимо тотальных глобальных экономических изменений и демографических, две новости сошлись в одну. Во-первых, ООН признала, что Индия официально стала самой густонаселенной страной в мире. 1 430 000 000. Чуть-чуть поменьше у Китая. И у Китая, в общем, если в Индии рождаемость растет, превышает смертность, в Китае обратная история. Там эксперты говорят, что Поднебесная вступила в эпоху отрицательного демографического роста. Впервые с 1961 года Национальное бюро статистики зафиксировало сокращение почти на 1 000 000 численности населения. Сейчас в Китае проживает 1 411 000 000. Ну, понятно, что законы демографии сложно как-то поменять и изменить, но, тем не менее, вот эти изменения. Индия теперь самая, да, официально, самая большая по населению страна. С одной стороны, много плюсов, в том числе, что много дешевой рабочей силы. С другой стороны, много минусов. Всю эту араву нужно прокормить, а если кому-то что-то не досталось, начинаются конфликты, в том числе между разными кланами и так далее.
Ну, мне кажется, все-таки плюсов больше, да, потому что, смотрите, значит, во-первых, это огромный рынок сбыта продукции, с экономической точки зрения, если говорить, да, огромный рынок сбыта продукции, это значит стимул для развития внутреннего потребления. То есть, грубо говоря, там индийская или китайская экономика, они, в общем-то, могут жить, работая только на себя. То есть для них, конечно, важно и импортная составляющая, и все остальное, как бы, да, но у них есть огромный собственный внутренний рынок, который позволяет экономике быть самодостаточной даже в условиях, например, каких-то внешних ограничений, как были сокращения рынков, внешних рынков сбыта. Это первое. Второе. Сама по себе дешевая рабочая сила делает привлекательным эти страны для размещения там производства теми странами, у которых этой рабочей силы не хватает или где она очень дорогая. То есть это еще один дополнительный стимул развития. А это всегда, значит, влечет за собой развитие, если, ну, значит, выставлять, так сказать, правильные условия тем, кто приходит в страну. Да, опять там локализация производства там, и все, что с этим связано. И мы видим, что и Китай, в первую очередь, и Индия добились в этом больших успехов. Там третье, например, с точки зрения обороны. Это означает, что у вас никогда не будет нехватки в солдатах. У вас всегда, вы всегда можете укомплектовать большую или даже очень большую армию, да, ну, вот про Индию точно не знаю, но прям с Китаем, про Китай знаю совершенно точно, что вообще там служба в армии, как бы, да, это одно из самых престижных вообще мест. Там в очереди стоят эти молодые люди, чтобы поступить в армию, буквально в очереди, да, в том числе потому, что, как бы, это и возможность устроиться в жизни, и получить профессию, и в дальнейшем иметь достаточно серьезные льготы, вот, а не тоже мыкаться, чтобы искать работу. Поэтому я считаю, что, значит, как бы плюсов в этом больше для развития страны. Есть обратная сторона, да, это, значит, более низкий уровень жизни, потому что понятно, что обеспечить, чем больше людей, тем труднее обеспечить им относительно высокий уровень жизни, но это вопрос времени. Это вопрос времени. Что касается внутренних конфликтов, ну, вот мы видим, что и страны, в которых гораздо меньше, так сказать, количество людей, от этих конфликтов никак не застраховано. Потому что, во-первых, саму природу человеческую никто отменить не может. Во-вторых, никто не может отменить природу борьбы за власть внутриполитическую, да, вот, и поэтому мы знаем и страны, где там живет там в разы меньше народу, вот, а, значит, это их не избавляет от крайне жестокой внутренней, внутриполитической борьбы, в том числе доводящей иногда дело до гражданских войн, и некоторые постсоветские республики, да и сама Россия, собственно, да, этому свидетельством является, да. Поэтому, значит, я считаю, что положительные стороны от большого количества населения перевешивают отрицательные, отрицательными можно, в принципе, управлять, да. Что касается демографической политики, то рост населения Индии в том числе связан с более высокой степенью религиозности индийского населения, а в Китае, наоборот, много десятилетий государство очень жестко регулировало
рождаемость, искусственно сдерживало,
да, вот оно дает, значит, нынешние, так сказать, это сдерживание плоды, вот, я не уверен, что, ну, китайцам виднее, но, как бы, я не уверен, что там тоже эти плоды положительные, потому что это сдерживание было иногда осуществлялось крайне жестокими способами, ну, напрямую жестокими. Да? Ну, а кроме всего прочего, сами китайцы признают, что появилась проблема одна семья, один ребенок, то есть большое количество, ну, молодежи в нынешнем поколении, ну, крайне избаловано. То есть, грубо говоря, те люди, которые раньше жили бедно, значит, имея большие семьи, теперь живут, так сказать, гораздо лучше, имея одного ребенка, и эти дети тоже, ну, это, никуда от этого не денешься, начинают чувствовать себя центром земли, что называется, а это означает, что, в общем, у них есть и проблемы с социализацией, как бы, да, и есть проблемы с реализацией, и все остальное. Вот, но пока я считаю, что, как бы, да, мне кажется, и Индия, и Китай, они в этом смысле, именно поэтому они стали экономическим чудом, как бы, вот, нынешней эпохи, в том числе потому, что у них большое количество населения. В конце концов, посмотрите, кто активнее всех развивается? Две эти страны. И после этого можно что угодно говорить. Коррелируется ли это, так сказать, да, зависит ли это от количества населения? Да, конечно, зависит. На мой взгляд, 100% зависит. И именно поэтому, между прочим, и эти две страны, как бы, да, импортируют, что называется, да, огромное количество специалистов во все страны мира, да, и именно поэтому там наиболее бурно развивается высшее образование. Вот, собственно, все, жизнь идет. В конце концов, слушайте, это очень просто. Да, вот много детей — это жизнь. Как бы, да, нет детей — это одиночество, старость и смерть. Это касается конкретных людей, это касается конкретных сообществ людей, это касается конкретных стран. То есть, вот собственно, и все. Вот там бурлит жизнь, потому что там много-много людей. Там бурлит жизнь. Вот, а где-то она угасает. Где-то она угасает, потому что людей становится все меньше и меньше. А, например, опыт Европы, той же самой, да, или Америки, показывает, что на самом деле снижение рождаемости, оно не приводит к тому, что вам не нужны люди. Вы начинаете просто их завозить из-за рубежа, начинают, значит, активизироваться процессы миграции. Вот. А эти процессы миграции, между прочим, в свою очередь вносят риски внутрь этих обществ, потому что создаются такие культурные анклавы, да, какие-то государства в государстве, и вот вам другая почва для конфликтов. То есть можно сказать, что в густонаселенных государствах есть почва для конфликтов на почве, так сказать, социального неравенства, там, да, конкуренции. Ну, а в малонаселенных государствах появляется почва для конфликтов, так как приходится завозить там миллионы мигрантов, и эти мигранты создают там свои государства в государстве и это самое, насаждают свои порядки. Вот все. Что лучше? Ну, мне кажется, первое лучше. Мне кажется, первое лучше. Там, своим всегда легче разобраться друг с другом, чем, вот, так сказать, когда возникают такие противостоящие друг другу эти, значит, общины разнокультурных людей. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, что эти две страны и будут задавать тон. Да, и нам тоже было бы правильно, как бы, да, это иметь в виду. Кстати, я думаю, что и в этом плане историческое поражение Запада, да, оно тоже будет предопределено, в том числе вот этими вещами. Мировой юг будет побеждать. Вот Россия здесь может иметь только одну роль. Роль, как бы, да, значит, знаете, такого суверенного остатка белой цивилизации, по большому счету. Запад, на мой взгляд, отторгая Россию, делает огромную ошибку. Навязывая ей свои там нормы жизни и говоря, вот, вот ты можешь быть, мы можем быть вместе только на наших условиях. Он исторически, просто говорю, это на жизни одного человека это не успеет сказаться, да, может быть, ну, или так вот. А вообще они, конечно, делают очень большую ошибку. На самом деле, освоение западной цивилизации вот этих огромных пространств, да, на основе, так сказать, ну, взаимопонимания, учета интересов, это было жизнь для Запада. Это жизнь для Белого Севера, что называется, да. Вот. А отторгая Россию, так сказать, отрезая ее от себя стеной, да, они делают исторически, они делают большую ошибку, на мой взгляд. Другой вопрос, что понятно, что в нашей конкретной жизни нам, как бы там, как конкретному обывателю до этого нет дела, но для вот это сейчас отрезание, как бы, которое Запад производит в отношении России, как бы, да, вот это выстраивание стены, это для самого Запада смерти подобно. Он не сможет выжить, потому что все, что они у себя культивируют как новые ценности, оно их убьет. Да, и в сочетании с миграцией рост вот этого юга, огромного юга и востока, он сожрет этот Запад все равно. Как бы. Ну, Штаты останутся на своем этом острове. Может быть, даже Штаты это понимают, между прочим, да. Они, может быть, даже уже списали эту Европу нафиг вот, в исторической перспективе. Я этого тоже не исключаю. То есть они понимают, что из Европы надо выжить все, потому что она все равно сдохнет. Вот, потому что, значит, мигранты, раз, в основном, как бы, из мусульманских стран, на первое. Второе, как бы, евразийские пространства, это уже Индия и Китай, в первую очередь, недалеко не Европа. Поэтому надо Европу поскорее из нее вытряхнуть, все, что можно, да, в ближайшие, там, условно, лет, там, 50-100, да, и забыть про нее нахрен. Вот, и, может быть, даже через 100 лет Штатам придется закрываться опять на своем, как бы, острове, вот, потому что в Евразии, что называется, в Африке, там, он мировой юг побеждает, совершенно очевидно, белую цивилизацию. Это как бы, ну, тут без очков видно. И в этом смысле как раз те шансы, которые предоставляла Россия, в том числе, как бы, да, предлагая вот эту вот концепцию там развития вот этой Евразии, там, условно, от Владивостока там, до Ла-Манша, да, это был шанс для Европы. Она этого не поняла. Она этого не поняла, не оценила, как бы, да, пошла на поводу американцев. Американцы живут на своем мировом острове. Вот и все. И они этот мировой остров просто высасывают, эту Европу, как бы, да, и вот и все дела.
Ну и нам нужно иметь в виду, что помимо Китая, как мировой сверхдержавы, уже совсем скоро Китай обгонит по экономике, по объемам экономики США, что Индия тоже это потенциальная сверхдержава, и тоже, я думаю, нужно с теми же усилиями наводить мосты и с руководством Индии, как мы сейчас достаточно активно дружим с Китаем, продолжаем дружить, и надеюсь, что ну, это будет ну, какая-то отдушина в этих всех санкциях бесконечных, которые все новые и новые придумывают. Сейчас на секунду прервемся и продолжим.
Вести ФМ.
Продвижение вперед экономики. Вы сказали, что проблема увядающего населения в Европе, в США решается в том числе завозом мигрантов, но не только завозом мигрантов, но и какими-то технологическими новинками. В частности, помните, как говорили, что даже у нас говорили несколько лет назад, что пройдет там 10-15 лет, и вас, работяг, заменят станки, роботы. В общем, вы, ну, если будете сидеть ну, на такой пенсии, там, получать какие-то деньги, а за вас все будут делать. Но пока, вот судя по сообщениям, вот то, что я нашел, наши инженеры изобрели робота-собутыльника, который умеет чокаться. Вот осталось научить его говорить по душам. Говорить по душам – это уже следующая история. Это история про искусственный интеллект, про пятую промышленную революцию, к которой глобальное человечество шагает. Кстати, в Давосе глава Microsoft достаточно много говорил как раз про искусственный интеллект. Говорил, что каждый продукт его компании имеет, будет иметь возможность искусственного интеллекта, то есть внедряться во все и вся. Тут много споров, да, нужно нам это или нет, не закончится ли все это восстанием машины, крахом человечества. Но вот журнал Nature провел интересное достаточно исследование, что научные прорывы в последние годы, они прекратились. Исследовал он 45 миллионов научных работ, и журналисты пришли к выводу, что все эти работы связаны по большей части с улучшением каких-то старых научных знаний, а не создаванием чего-то новых. И объяснение, одно из объяснений достаточно интересное, почему ничего человечество прорывного до сих пор не придумало за все эти годы, а потому что сокращались военные исследования по всему миру. Вот во время холодной войны были наработки, они поступали в ВПК, дальше переадаптировались в гражданки, потом было вот это затишье, разгром СССР, в общем, ничего нового не нужно, и вот все прекратилось. Возможно, то, что сейчас происходит в мире, в том числе и в военном аспекте, каким-то достижением, которые, я надеюсь, на благо человечества послужат случаться.
Может так, может не так. Посмотрим. Что касается искусственного интеллекта, знаете, вот тут недавно прошла новость, что значит, все, больше половины, 60%, по-моему, операций, или там 54-56% операций на криптобиржах, которые так раскручивались, оказались просто мошенничеством. Вот. А так много про это говорили, да, что криптобиржи, будущее криптовалюты и прочее, прочее. Доказалось, что просто этим занимаются просто мошенники. С искусственным интеллектом может быть точно такая же история. Искусственный интеллект, троллевали. Тоже вот это все навешивание, значит, лапши на уши с этим искусственным интеллектом, что вот он там то, вот он все. А ты так вот спроси людей, они в большинстве случаев даже не понимают, о чем речь идет. Что там за искусственный интеллект? Про что вообще все эти нейросети там и прочее? Тут же это масса всяких разных там названий, за которыми непонятно, что стоит. Вот, и непонятно, что в это дело вкладывается. Там иногда, иногда там более-менее внятные есть объяснения, да, нет никаких объяснений, есть только жонглирование какими-то модными словами. Вот. Что касается прорывов и прочее, прочее, ну, не очень понятно, что именно, каких именно прорывов, собственно говоря, еще нужно, так сказать, в чем смысл, какие прорывы нужны там, что еще там ожидается в качестве прорыва, так сказать, изобретение телепортации там или что?
Ну, возможно.
Вот. Ну, я думаю, что есть вещи, есть, есть какой-то предел, в который мы упремся и дальше просто не сможем двигаться, потому что просто есть какие-то такие, так сказать, есть какие-то такие, так сказать, значит, сферы, в которых, ну, дальше просто развиваться будет невозможно, что еще быстрее будет передаваться информация, так сказать, или что? Ведь недаром все вот эти вот ученые, там, полоумные, они вот почему, так сказать, начинают, значит, все больше и больше говорить о том, что необходимо улучшать человека, потому что улучшать больше нечего. Ну, просто нечего больше улучшать, и все. Ну, вот, скажем, там, скорость передвижения, ну, в общем-то, есть же технологии, которые позволяют двигаться вот на сверхзвуковых скоростях, но просто они, ну, те же самые, там, «Конкорды» и ту, значит, эти самые, ту... 144, да, как бы, да, они же уже были, как бы их сняли с производства, потому что очень дорогие, да, и там неэкономичные, или там, или слишком опасные. Но, в принципе, хорошо, вот будут, например, самолеты летать сверхзвуковой скоростью. Будут из Америки они летать вместо 8 часов, там, условно говоря, 3. Ну и что? Ну и что дальше-то?
Так, ну, например, мы скорость... в Америку вряд ли в скором времени полетим.
Не, ну мы или не мы, там, без разницы.
На самолете, на обычном.
Там дальше что? Ну, например, можно, вот, да, можно, так сказать, считать прорывом, наверное, предположим, там, вот, внедрение, повсеместное внедрение безопасных и дешевых водородных двигателей на водороде. Да, то есть, грубо говоря, тогда решится проблема топлива. Вот, но решится проблема топлива, и что дальше? Мне кажется, человечество подходит к тупику. Оно не знает, что еще хотеть. Вот просто оно реально, не знает, что хотеть. Что, что она хочет? Она хочет бессмертия, на самом деле. Да? Бессмертия
всех накормить, много
и вечного счастья. Не, не хочет она никого всех накормить. Она хочет бессмертия, а оно невозможно. Оно упирается в человеческую природу. Поэтому они вот все больше и больше вот склоняются. А давайте там клонировать, а давайте это, давайте то. Это все упирается, на самом деле, все равно в итоге как бы в лирику. Да? Это упирается в то, а что человек считает счастьем. Вот, а что он, так сказать, хотел бы, чтобы у него было? Он хотел бы никогда не болеть, как бы, и жить вечно, да? Он хотел бы, чтобы у него все было, и ничего за это не было. Он хотел бы, так сказать, пользоваться разными благами и удовольствиями бесконечно. Хотя, мне кажется, это тоже тупик с точки зрения, там, вот, представьте себе, что все, вот, например, завтра вам сказали, вы будете жить бесконечно. Вы никогда не умрете. Можете бесконечно пить там алкоголь, бесконечно, так сказать, там, заниматься какими-то там делами, там, не знаю, там, быть бесконечно, так сказать, бесконечно путешествовать. Ну, вот отпутешествовал ты везде, дальше что? Это все в конечном итоге упирается в тщетность технологического пути развития, на мой личный взгляд, да. Он тщетный, потому что технологии не дают счастья. Обилие вещей не дает счастья, так сказать, да. Все новые и новые погремушки, как бы, не дают счастья, не дают ощущения, там, значит, какой-то радости, по большому счету. В это упрется человечество. Оно все кажется, вот надо сейчас нажраться, так сказать, чтобы это самое, хорошо нажрались, есть что жрать, да. Вот надо согреться, согрелись. Вот надо, чтобы ездить быстро, быстро ездим. Вот летать надо, летаем. Что дальше-то? А счастья нет. А счастья нету. Нету и не предвидится. Вот в чем дело, так сказать. Поэтому опять находим там это... Вроде бы как все есть, а все равно там... Все равно как бы войны, все равно как бы, да, недовольство, все равно самоубийство, все равно как бы, да, какое-то отсутствие гармонии. Это в конечном итоге все равно вопросы духовные. Вот. Поэтому и с прорывами тяжело. Но если там опуститься как бы чуть-чуть ниже, да, с прорывами, мне кажется, тяжело, в том числе потому, что вот действительно вот эта культура массовая, как бы, да, она научила находить оптимальную форму жизни, и дальше нет стимулов ее развивать. Там, условно говоря, студенты, да. Ну, а что, нафига им вообще, так сказать, париться этим студентам? Зачем какими-то прорывами заниматься, если можно, например, смотрите, для того, чтобы получить диплом, можно все списать в интернете. Для того, чтобы получать какой-то, ну, такой более или менее там средний, значит, прожиточный минимум, заработок, ну, тоже можно вообще особо не напрягаться, спасибо технологиям, да, спасибо там тем же, тому же интернету, да. Ответственности можно ни за что не нести, как бы, да, и ни к чему не стремиться, потому что все можно взять на прокат. Стимулов-то нету. Стимулов нет никаких, как бы, что делать-то, и так все есть, вот, можно просто вот с утра до вечера, там, это самое, да, что-то смотреть, как бы, да, или вот так, да, куда-то поехать, там, и так далее, нет стимулов к жизни, технология подводит человека к тому пределу, когда ему больше ничего не хочется. Ему не хочется жить. Просто не хочется жить, и все. Потому что все есть, а ничего не нужно. Вещи можно взять на прокат, значит, там, любовь не нужна, потому что, как бы, ну, это как бы пережиток. Дети – это проблема, счастье – это химера, значит, Бога нет.
А по-вашему, главный стимул в жизни какой?
Главный стимул, конечно, это, ну, для религиозного человека главный стимул – это приближение к Богу, как бы, да, и, значит, жизнь духа, что называется, да. Если у вас этого нет, то вам все надоедает. Рано или поздно все надоедает, да, так сказать. Ну, вот хочу, чтобы у меня ничего не болело. Ну, хорошо, это, да, вот есть такая тема. Вот, но и она, мне кажется, есть технологический предел этому. Поэтому человечество, вот, оно в этот предел упрется.
На сегодня все. Сергей Михеев, «Железная логика». До завтра. С Сергеем Александровичем прощаемся.
«Железная логика».